У ефіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў нашай праграме «Праскі акцэнт», прысвечаны апошнім падзеям ва ўкраіне. Экспертыза «Свабоды» на тэму, чаму ўлады вырашылі прыняць папраўкі ў закон аб ваенным становішчы. І вольная студыя Міхася Скоблы пра аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» без цэнзурных скаротаў, якая выйдзе ў адным з менскіх выдавецтваў.
У эфіры «Свабода». З «Праскай студыі» вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Украіна-расейская вайна». Чаму Украіна не дае адпор расейскім дзеянням Крыму? Што ў адказ на гэтае дзеянне могуць зрабіць Захад і міжнародная супольнасць? Якія мэты ставіць перад сабой Масква? Якія магчымасці і рызыкі для афіцыйнага Менску ў святле падзеі ў Крыму? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Кіеву журналіст чалец Рады Майдану Віталь Портнікаў, з Масквы дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Яшчэ ў сярэдзіне тыдня расійскія войскі ў масавым парадку пачалі высаджвацца ў Крыму і браць пад кантроль гэтую украінскую аўтаномію. У суботу прэзідэнт Пуцін афіцыйна звярнуўся да Савету Федэрацыі па дазвол увесці ў Крым расійскія войскі, ну і такі дазвол атрымаў. Новае кіраўніцтва Украіны заяўляе пра замежнае ўзброенае ўварванне, пра агрэсію. Але, прынамсі, пакуль не робіць крокаў ваеннага характару, каб даць адпор. Чаму так это означало б вайну, але абарона тэрытарыяльнай цэласці ад замежных варванняў – это правы і першасны абавязак любой дзяржавы? Віталь, як бы вы патлумачылі такую рэакцыю?
Я хацеў бы напомніць, што в данный момент Расійская Федэрацыя афіцыйна не заявіла о сваём вводзе войск на тэрыторыю Украіны. І таким образом афіцыйнага ответа на действия Российской Федерации в военном смысле Украина давать просто не может. Мы действуем совершенно по другому сценарию. Мы обращаемся за помощью к международному сообществу, к гарантам территориальной целостности Украины, к странам, которые понимают всю небезопасность начала горячего конфликта на территории Украины. Что же касается какого-то вооруженного ответа на действия переодетых российских военных на территории Украины, то тут вы должны понимать, что произошла некая правовая ловушка. Российская военно-морская база в Крыму и задумывалась как оккупационный контингент. Вот всегда задавался вопрос, зачем России Черноморский флот Российской Федерации, Севастополя? Против кого он направлен? Какие военно-тактические задачи он может решать, учитывая то, что Черное море, по сути, заперто и через проливы можно пройти только с согласия Турецкой Республики, которая является членом НАТО. Так вот, теперь мы можем очень четко дать ответ на этот вопрос по истечении нескольких десятилетий его базирования в Севастополе. Этот Черноморский флот, во-первых, может угрожать Грузии, но это не главная его цель. Потому что в Грузии Российская Федерация ведет военные действия с помощью мятежных автономий этой страны. Но самое главное, этот флот против Украины.
Кирилл, на ваш погляд, насколько велики шансы перерастания этого конфликта, этого кризиса, так бы мовить, в горячую фазу, как сказал Виталь?
Я думаю, что не глядя на великую напруженность и деликатность у агульной ситуации, усё ж такі пакуль размова ідзе аб гульні нерваў і ад гандлі дзеяннямі. То есть, калі кожны з бакоў дэманструе ўзровень сваёй рашучасці, дэманструе свой уплыў, дэманструе сваю вагу, колькі ён можа пад сабе падвесці хаўруснікаў, на што ён можа абапярэцца, каб потым пачаць перамову па сутнасці. Так што пакуль, не гледзячы на ўсе грозныя атрыбуты, гэта ўсё ж такі перамоўная стратэгія, гэта не ваенная стратэгія. И мне кажется, сбоку России как раз это целиком металлично. Что тычется Украины, но это будет залежать от того, насколько новое керовництво Украины будет здольно разглядеть эти нюансы. И вдоль разразуметь, бо месседж довольно ясный, який идет от российского боку, это месседж об асенсовании узровня своей эмоции и узровня своей властной слабости. Асенсование того, як магчыма украинскому керовництву дзейнічаць и на каких умовах и оно будет здольно забеспечено внутренним миром. Но коли оно это здольно сделать, то никакой крымской проблемы просто не будет оставаться. Но видовочно, что есть певные веяния России, але так само и социальный культурный подмурок, и социальный запад, на який все это попирается. И коли украинское керовництво здольно усталяваць унутраны мір на тых умовах, якіх будуць прымальныя для ўсіх грамадзян Украіны, то пытанне аб Крыму просто забудзецца, яно просто расчыніцца. Так што пакуль тая грань, дзе глупства з аднаго ці другога боку можа прывесці насамрэч да сапраўднага і вельмі цяжкага канфлікту. Але калі будзе розум з абодвух бакоў, то яно можа ўсё ж такі больш ці менш мірна вырулець.
Андрэй, вось Кірыл намаляваў такую, можа, ў чымсьці мірную карціну, такое мірнае ўварванне. На ваш погляд, ўсё ж такі, якія мэты ставіць перад сабой Масква, ставіць перад сабой Крэмль, па меншай меры тымі дзеяннямі, якія зараз зробленыя, ну, такое, так бы мовіць, ціхае ўварванне, плюс фактычнае рашэнне о магчымасці пачатку вайны. Так вот, мэта увогуле, скажам, палова Украіны, дарэчы, здаецца, учора Владимир Путін у размове з прэзідэнтам Абамам сказаў, што ну, мы можам і на ўсходзе Украіны, так бы мовіць, парадак навесці, калі там будуць кагосьці крыўдзіць. Ці это анексія Крыма мэта, то есть, ну, паўтарэнне сцэнару 8-го году, ці вот, можа, як сказаў Кірыл, это взяццё такога, як бы, мовіць, ваеннага закладу. Ну, і вось можна сказаць, што некалькі дзён таму быў скасаваны моўны закон, дарэчы, супраць этого рашэння выступаў наш сённяшні ўдзельнік перадачы Віталь Портнікаў, даволі рэзка выступаў, але гэтае рашэнне было скасаванае толькі пасля таго, як паявіліся гэтыя людзі в форме без шевронаў. Так вот, на ваш погляд, якая рэальная мэта?
Ну, для кожнага гэтае пытанне трэба, на мой погляд, спачатку адказаць, ці гэта была нейкая спантанная такая рэакцыя, гэта не вытрымалі нервы просто, ну, былі шыра казаць, у Владимира Путіна, бо ніхто, акрамя яго, у Расіі такіх рашэнняў прымаць не можа. Ці гэта быў нейкі разлік, а калі разлік, наколькі ён быў дакладна пралічаны. Мне падаецца, што гэта ўсё ж першае. Владимир Путін адчуў, што жыццё заканчваецца, геополітычная катастрофа працягваецца, Украіна сыходзіць. І вырашыў выкарыстаць усе магчымасці, якія ёсць, каб гэты працэс спыніць. Калі не атрымаецца ўсю Украіну, адчапіць ад яе кавалак ўсходні. Калі не атрымаецца ўсходні, хацяць Крым. Ну, я баюся, што тут ўсё ж больш пралікаў, чым сапраўдных разлікаў. Бо абсалютна згодзім з паводзінамі, цалкам патрымаў паводзіны кіраўніцтва Украіны. А першае, мы не ведаем, у якім стане знаходзяцца зараз узброеныя сілы, і заўсёды на іх мабілізацыі патрэбен пэўны час. Па-другое, такімі сваімі спакойнымі, акуратнымі дзеяннямі за гэтыя часы, я падкрэсліваю, яны выставляюць Маскву явным агрэсарам. Тут оно і так, канешне, было відавочна, але калі Украіна яшчэ здолее пратрымацца ў такім стане яшчэ там колькі часу, агрэсія Масквы стане абсалютна відавочна, і яна падвергнецца асуджэнню і, магчыма, нейкім санкцыям даволі рашучым з боку заходняга, перш за ўсё, свету, дарэчы, не выключанай Турцыі, якая можа ўступіцца за крымскіх татараў. Таму я баюся, што Путін наўрад ці дасягне нейкіх сваіх мэтаў. Іншая справа, што ў Украіне таксама ёсць гарачыя галовы, прынамсі на захадзе, якія могуць нейкія самастойныя дзеянні пачаць і тым самым моцна падарваць гэтую стратэгію украінскае кіраўніцтва. Мы ведаем, што учора адбыліся мітынгі ў шэрагу ўсходнеукраінскіх гарадоў, такіх буйных, якіх Донецк, Луганск, Харкаў, Одеса, Дніпропетровск. І гэта, безумоўна, было інспіравана з Расіі, бо адначасова яны ўсе выйшлі з расійскімі сцягамі, палілі сцягі ў разв'язу. Вось, і галоўнае, што гучала з іх вуснаў, гэта пагроза з боку заходнікаў, якія хочуць захапіць Украіну і прымусіць ўсход і прымусіць ўсход рабіць так, як ён жыць так, як ён хоча. Хоць калі нейкія прадстаўнікі захаду краіны прымуцца за нейкія сур'ёзныя ідэі, гэта можа падарваць сітуацыю вельмі істотна.
Кірыл, а як бы вы ахарактарызавалі, ацанілі, скажам так, набор мэтаў ці галоўную мэту? Ці яны залежаць ад развіцця сітуацыі? Вось вы сказалі, што, так бы мовіць, ну, проста прыйсці, як бы глядзець за парадкам, да? Але псіхалагічна, з улікам настроя ў расійскім грамадстве, тэма Крыма, яна ўсе 20 гадоў існуе, і вот калі б... Калі, скажам, расійскія войскі, натуральна, прыйдуць, зоймуць Крым, і што потым, калі, скажам, як вы тлумачылі там, ва Украіне ўсталюецца порядок. Что так спокойно возьмуть и сидуть?
Покуль размова не иде о том, как Крым на самом речи был захоплен. Покуль на самом речи размова иде о том, как иметь ресурс для дальнейшего гандлю. Мне кажется, что Россия зацікавлена о целостности Украины так само, как и Европа, бо за распад придется платить нашмат больше. И российское керівництво, насколько я могу мерковать, дає себе в этом, как раз вельми добре все это разумеет. Так что покуль иде только гандаль. И гандаль и одночасово иде довольно такое важливое назирание на тем, что зробить их и каким чином они будут выходить с суперечности, яких на самом деле довольно шмат. Довольно тяжкое становище справедливостью, с падением гривны, с экономичными пробованиями, то есть те выклики, на яких треба знаходить вельми узваженный, вельми точный и вельми разумный отказ. И тем более будет украинское керовництво здольное это зародить, это как раз таки питание для всех.
Кирилл, одну секунду. Ну а уявим себе, что во уявлении Кремля будет не здольное. Тогда что?
От глупства не застрахован никто. И любой бог может заработать на шмат глупства. На мой погляд, коли бы принимать решение, то все ж таки учора это был перебор, бо, скажем так, коли Путин легитимовал присутность Черноморского флоту, то это было б, ну, как раз то и самое, что зрозумело б российское громадство. Бо это было б как раз та степень присутности, якая была догэтуль, якая может протягиваться. Коли размова будет вести об соправдном вводинах некого контингента, то это будет питание, которое будет у самим российским громадством выкликать шмат питания до российского керамництва.
Виталь, вы зараз в Киеве, скажем, на взровне аналитиков. Вот як вымалевывается, скажем так, древо вариантов? Як имитуется план Путина? Чего он хочет и что он будет робить в той или иншей ситуации при тех или иншых варунках?
Я, честно говоря, не уверен, что у президента Российской Федерации есть какой-либо четкий план. Почему я вообще так думаю? Потому что, в принципе, Владимир Путин и был той фигурой, которая противостояла протестному движению в Украине все эти месяцы. Фактически мы имели такую пыльную куклу Виктора Януковича, внутри которой сидел Владимир Путин. Он в ней просто прятался. И сейчас, когда эту куклу вышвырнули с территории Украины после того, как она уничтожила несколько десятков до 100 своих сограждан, ему она уже не нужна. И он сам действует уже в собственном облике. И мы видели, что во время протестного движения четкого плана не было. А власть, псевдоукраинская власть Януковича и членов его семьи, все время старалась идти как можно больше, более далеко, проверяя реакцию протестующих и мирового общественного мнения. Вот условно говоря, когда они испугаются. Сначала мы разогнали студентов, не испугались. Потом попытались их вытолкать с Майдана, не испугались. Ну, потом уже снайперы вроде бы тоже не испугались, ну, а потом мы сами убежали. Вот примерно то же самое происходит сейчас. Испугается ли Украина? Испугается ли международное сообщество? Как далеко можно зайти? Вот настолько, насколько будет испуг, настолько далеко можно будет зайти. Не испугаются. Остановимся, условно говоря, в Крыму, начнем там переговорный процесс, референдум. Все испугаются. Оттяпаем Крым, примем его в состав Российской Федерации. Еще больше оттяпаем половину Украины. Еще больше всю Украину. Еще больше войдем на территорию Польши, Словакии или Венгрии и заявим о том, что нам оттуда угрожал агрессивный блок НАТО. Нету никакого четкого плана у агрессора. Агрессор понимает, что он должен дойти туда, насколько у него хватит сил. Просто мне кажется, что силы эти, учитывая подлинный экономический потенциал России, незначительны. Это даже не Советский Союз. Представление у Путина о себе как о новом Сталине или новом даже Брежневе, они очевидны. И именно эти представления так пугают представителей российской политической элиты. Я у себя на странице в Фейсбуке постоянно читаю, естественно, в частной переписке, послания многих людей, находящихся или находившихся в российском руководстве. Они мне звонили вчера, несмотря на то, что это открытые телефонные линии. Звонили по скайпу. И я не хочу называть фамилии этих людей, разумеется, но я должен вам сразу сказать. Эти люди занимали и занимают высокие должности в российском руководстве. И они прекрасно понимают, что они находятся во власти параноидальных идей.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Украина-российская война». Віталь, а от зараз до гэтай рэакцыі ўжо не толькі Украіны, але і свету, міжнароднай супольнасці, да якога якраз звяртаецца Кіеў. Ёсць зварот у Раду бяспекі, Рада бяспекі, так бы мовіць, падтрымала тэрытарыяльную цэласнасць. Украінскія ўлады прыгадалі будапешцкі мемарандум 94-го году наконт гарантыі з боку ЗША, Вялікабрытаніі і Расіі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў, што за вайсковае ўварванне ва Украіну Расіі давядзецца заплаціць. Ці магла б быць рэакцыя іншай? І ці могуць вось гэтыя крокі, заявы, скажам так, спыніць расійскую ваенную аперацыю ў Крыме?
Я думаю, што не толькі эти заявлення должны останавливаць аперацыю в Крыму. Самым важным является то международное давление, которое сейчас оказывается на руководство России и лично на Владимира Путина. Опять-таки, это не советское время. Эти люди не столько политические государственные руководители, сколько фигуры, разворовывающие свою страну и отправляющие деньги на Запад. Счета, дома, инвестиции, они точно так же зависимы от западного общественного мнения, как и их украинские марионетки, которые сейчас уехали в Россию, но, как понимаете, большое количество денег сохранили.
Віталь,
між горе вывезлі 3 КАМАЗа на лічнасць.
Віталь, у мяне пытанне, гэта вот тое, што вы сказалі, што зараз робіцца ціск на Пуціна, на ягонае атачэнне, это так яно ёсць? И вы это ведаете, и вы так хочете.
Я это знаю. Это во-первых. Во-вторых, я опять-таки знаю это из своих российских источников. Во-вторых, беседа Барака Обамы с Владимиром Путиным вчера продолжалась 90 минут. Вот хотелось бы спросить, о чем они там говорили, по-вашему? О цветочках? О структуре международной безопасности? Или действительно обсуждали между собой 90 минут очевидные вещи о ситуации в Украине и в Крыму? Я думаю, что это была совершенно конкретная беседа. И то коммюнике, который издал Белый дом по окончании этой беседы, оно тоже в этом убеждает. Но это еще не все. Потому что на самом деле Барак Обама, в отличие от других представителей американской политической элиты, занимает еще очень осторожную позицию, несмотря на всю жесткость его высказываний. Насколько я понимаю, сейчас давление идет и на американского президента со стороны многих представителей американского истеблишмента, военного командования, средств массовой информации. Ведь переформатируется все отношение к России. К ней больше не будут относиться как к реальному партнеру по мирным переговорам, условно говоря, по перезагрузке и так далее, и так далее. Россия теперь как Ирак Саддама Хусейна. С ней нужно сосуществовать, но нужно думать о том, что делать, чтобы от нее обезопаситься, от российского режима. И я совершенно уверен, что сейчас западные правительства все пересматривают свою тактику отношения к путинскому режиму именно с этой точки зрения. Это, кстати, очень опасно для российского государства и для русского народа. Но тут мы ничего не можем сделать. Мы можем только спокойно ждать конца режима, который противопоставляет себя всему остальному миру.
Кирилл, ваша оценка моцы заходней реакции на решение Кремля и те сапраўды эффект такие, який нам описал зараз Віталь?
Покуль есть декларации, покуль есть декларации одномеру, а покуль реальных деяний нема. Так, Злучаныя Штаты припинили подрыхтовку до саммита, але не спынілі падрыхтоўку да саміта. Канада таксама прыпыніла тую ж саму падрыхтоўку, але таксама не выйшла з гэтага працэсу. Усе зараз высвятляюць сістэму каардынат, у якіх працаваць. І тут ёсць пэўныя цяжкасці, каб рэзкія рашэнні былі прыняты ўвогуле. Калі браць і ўзровень узаемазалежнасці, скажам, тых ж Злучаных Штатаў і Расіі, скажам, тым ж афганскім пытанням, і калі ўзяць тую ж гатовнасць плаціць за украінскія праблемы. А відавочна, что такой готовности нема. Бо Международный валютный фонд учора в устами своего директора обвестил, что украинцам не треба марить о шматмиллиардных кредитах, и треба быть больше скромными, то что не треба навод замахиваться на это. Остальные краины так само не спешат лезть до себе у кушини, как дали помочь тем же украинцам. И это так само додає важкости до политичного, до той же за реакцией, якую Захад может зараз выдать. Бо одно дело, коли ваша реакция моральная, якая каштує доволі танно, бо добрим словом допомогти і спочуванням завжди магчимо. І зусім інша справа, коли за це треба платити. Поки західні лідери висвітляють для себе, що насамперед відбувається.
Кирил, я вас припиню. Ну як, от Віталь нам розповів, що під час перемовів Злучені Штати тиснуть на некі болючі кропки російських владів. Я так розумію, що в тим ліку і на їх грошові, так би мовити, авуари, на різні їх західні інтереси. Віталій це ведає, так що чому ви кажете, що нічого не ведаю, тільки декларація? Ну, це не декларація, це вже, так сказати, такі санкції.
Коли эти санкции будут обещаны, мы будем ведать, что они насамперед отбылись. Пока идут декларации о том, что эти санкции могут отбыться. Але нет поведных законов у Конгресса, нет поведных решений Конгресса, пока не принято. До такого часа, как эти законы пойдут, будет все-таки довольно долгий час гандлю.
Андрей, у меня питание. А вот на ваш погляд, какие варианты, какое поле и махчимостей, и рисков эта ситуация открывает перед белорусским керавництвом? Варто, до речі, нагадати некоторые заяви, скажімо, апошняя заява міністра Макея, который сказав, що, по-перше, ми за територіальну цілість України, по-друге, у нас немає якби людей Януковича. На ваш погляд, це повторається ситуація 2008 року для Лукашенки?
Ну, в певному сенсі, на перший погляд, так, і здається, що воно так і є. Але насамперед, лічу, що сьогодні ця ситуація нашмат більш небезпечная для белорусского керавництва. По-перше, все ж, коли будет такий справді гарячий конфликт, то навряд ли Москва погодится на то, как Беларусь займала нейтральную позицию. Тут будут заклики до АДКБ, завязку в рамках АДКБ, в рамках союзной державы и так далее, и так далее. И то, что официальный Минск не хочет уступати в эту бойку і заховати нейтралітет, это видовочно, але я зовсім не впевнений, що в даному випадку його это отримається, бо по-другое, коли була эта грузинська війна, так все ж тоді була лізова відносина з Заходом, і Білорусь отримала некі кредити, зараз економіка в вельми тяжким стані, з Заходом відносини сапсовані, ну, коли не ушен, так...
Андрій, я вас перепиню. Справа тим, що поліпшення відносини з Заходом і почалося після того, як Лукашенко зайняв після російсько-грузинської війни ту позицію, яку він зайняв.
Це я згоден. Це так, але залежність від Росії на той час була значно менша, ніж зараз. Ми ведаємо, що йдуть певні перемови про те, як приватизувати наші підприємства, і в Росії зараз нашмат більше вагарів, щоб впливати на Білорусь. Тому я боюся, що ось у цих обставинах білоруське керівництво не здолеє сопротивлятися натиску Кремля і вимушено буде так чи інакше удельничать у этой агрессии. Вот это меня вельми мощно бентежить.
Кирилл, а как вы оцениваете в этой ситуации становище Александра Лукашенко? С одного боку, ну вот то, про что сказал Андрей, есть союзницкие обовязки, и Россия может попробовать своего союзника притягнуть до отказу, а с другого боку, вот как и было в 8-м годе, для Захода, по меньшей мере, эта частка света вымалевывается в такие геополитичные колеры. Такой гульни с нулевой суммой, и тут уже не так важно, який там внутренний стан тих чи інших країн, які пролягають до зони конфлікту, а якби за Москву супроть Москви. І це не дає та можливість для Олександра Лукашенки доволі цікавої гульні. По просто говорячи, це не почнеться зараз новий тур, так би мовити, нормалізації стосунків поміж Мінськом і Євросоюзом.
Ну, я думаю, що цей новий тур так чи аж буде. Бо зараз уже намаганнями Києва Олександр Григорович став майже що демократом. Бо все ж таки на демонстраціях, я підкреслюю, на демонстраціях, ні одного забитого і ні одного скаліченого. Другий подарок, той, що зробив Київ, це той, що з митним зв'язом Олександр Григорович може зараз домовитися об усім, і Москва буде доволі щедро компенсувати усе, що завгодно, щоб буде просити до себе Білорусь. І на цьому напрямку він так само більш чи менш забезпечений. Погрози є, бо погроза, як уже сказав Шудро, воєнний, бо не приведи Господь, все ж таки, коли хватить глупства на воєнні дії, то, звісно, це не обмінює Білорусь. Так само можуть бути гуманітарні наступства, бо тяжко економічно становище в Україні, все ж таки буде бити, і гуманітарно буде бити так само і по Білорусі.
Кирилл, я перепоню на секунду. А чому воєнне, Кирилл, а чому воєнне не обміняє? Що у Росії війська вже не хапає?
Ні, воєнне це буде означати поток біженців, які іменних виніс во всі поміжні країни. Это будет гуманитарный выклик, перш за все. Бо коли начинаются военные деяния, усе мирные жихары мгновенно сбиваются в страны. Навод зараз, коли поглядеть на киевские техники, на все направки, и они просто перегружены, билет немагчимо купить, как мне сказали мои киевские сябры. Это покуль еще не поток беженцев, але завтра это может перетвориться в поток беженцев, и это будут проблемы усіх без выключения соседей. Бо гэтыя людзі будуць рухацца як на ўсход, як на захад, хто дзе мае сваіх сваякоў і хто дзе спадзяваецца на якую дапамогу. Так што калі заваруха пачнецца, то, канешне, усім суседзям прыйдзецца плаціць за гэта і плаціць з уласных грошай, з уласных кішэні, перш за ўсё ў гуманітарным вымярэнні. Бо на вайне зарабляе бізнес, але ўсе астатнія купляюць.
Віталь, як ви ацэньваеце дылемы, рызыкі, шансы Александра Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі пры той яго пазіцыі, якую сфармуляваў ён, сфармулявалі ягоныя чыноўнікі? Я хачу прыгадаць, што вось мінулую нядзелю, тыдзень таму, ён выступаў і сказаў: «У нас Майдана не будзем, это гарантуем», а маўляў, украінцаў, ну, ім віднее. Я вот, кажа, с Ющенком сябраваў, потым вот этой заявы міністра Макея. А што это азначае? Вот все ж таки этот тон істотна адрозніваецца ад таго тону, якім гаворыць Москва, ну і тым больш ад таго, што робіць Москва.
Я думаю, што мы прекрасно понимаем, што Александр Лукашенко необходимы нормальные отношения с Украиной, потому что Украина является его единственным окном в экономическом даже смысле, в другой мир, из которого он себя вычеркнул, и которому очень тяжело ему каким-то образом присоединяться после всего того, что он натворил за годы своего правления. А если Украина тем более будет иметь какие-то особые отношения с Европейским Союзом, то это ему и вдвойне, и втройне выгоднее. В любом случае, Александр Лукашенко совершенно не может нравиться действия России по покушениям на государственный суверенитет любой страны на постсоветском пространстве. Я не думаю, что он забыл. Если мы не забыли, то он точно это помнит. Предложение Владимира Путина Беларуси присоединяться к России областями. Вы помните, Юрий?
Да уж помню, помню.
Помните. И я помню. А Александр Лукашенко президент той самой страны, которая предложена самоликвидироваться. И он эту страну воспринимает как собственное поместье. Поэтому для него любые попытки Владимира Путина и кремлевского руководства поставить под сомнение суверенитет соседа, это напоминание о том, что его суверенитет тоже может ждать та же участь. Ну, под каким-нибудь другим предлогом. Под предлогом восстания против диктатуры, которому придут на помощь победоносные российские войска или люди без опознавательных знаков на шинелях. Ну, просто такие белорусы в шинелях. Почему нет? Если Владимиру Путину завтра это придет в голову, кто его остановит? Вот в случае с Беларусью его не остановит никто. И Александр Лукашенко это прекрасно понимает.
На конт никто. Вот все-таки, и насколько вы лечите махчимым, что повторится ситуация такого геополитичного реализма, якое мы бачили у 2008 годе, когда российские войски вошли в Грузию, и тогда заходняя политика, ну так уже начала приплюшивать в очи на особливости и белорусской улады, и, скажем там, я не веду, узбекской улады, казахской улады, глядячи на то, что это суверенность державы, их треба, як бы мовить, оборонить от того вот каскада, який вы вот гипотетично намалявали. Зараз, як бы Александру Лукашенко варто чекать гостей за Евразвезу?
Вы знаете, мне очень трудно сказать, как будет развиваться события в этом направлении в ближайшем будущем, потому что все зависит от степени накала и ожесточенности. Я, например, считал бы, что если ситуация вот так вот застынет на конфликте в Крыму, то никаких особых существенных изменений по отношению к Беларуси или Узбекистану не произойдет. Если не застынет, ну тогда, естественно, мир изменится точно так же, как он изменился во Вторую мировую войну, когда союзники, если вы помните, активно сотрудничали, например, с режимом Салазара. Режим Салазара не сильно отличался от режима Лукашенко, но он поддерживал антигитлеровскую коалицию. Или режим Франко, который точно не нравился союзникам, но он не был готов к вступлению в войну на стороне гитлеровской Германии, как государство, да? И это тоже ценилось союзниками. Поэтому могут быть различные формы взаимоотношений Запада с такого рода режимами, исходящие из того, что цивилизованному миру противостоит страшная опасность в лице российского режима. И не знаю, понимает ли это Владимир Путин. Я считаю, что именно он должен сейчас снизить градус этого отношения к себе, чтобы его ни в коем случае